Морцу хорошо.
Утро доброе, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморья продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофона Иван Егоркин. Совсем скоро здесь, в студии прямого эфира, появится и Константин Терехов, наш постоянный ведущий. Итак, друзья, наши контакты. Телефон в студии 230-22-52 и номер для сообщения в WhatsApp 8-924-300-1003. Смотрите видеотрансляцию из студии на сайте dv.kp.ru и в нашей группе ФБ «Комсомольская правда» Владивосток. Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android. Но, друзья, у нас сегодня много новостей. Какие это будут новости, сейчас расскажем.
Кто ходит в гости по утрам?
Итак, доброе утро, друзья. Еще раз напомню, телефон студии прямого эфира 230-22-52 и номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. С нами сегодня здесь, в студии прямого эфира, любимая радиостанция «Радио Комсомольская правда», потрясающий солнечный человек. Итак, друзья, встречаем громкими аплодисментами телерадиоведущая, креативный директор радио «Лема» Оксана Якуш. Оксан, здравствуйте.
Доброе утро. Доброго раннего утра. Замечательная солнечная погода. Надеюсь, что я такую погоду к вам в студию сегодня тоже принесла.
Да, отчасти это так. Оксан, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я заглянул в интернет, почитал интервью, которое вы давали, по-моему, на одном из порталов приморских, и там написано, что вы родились в Нижегородской области, да?
Да.
В семье военного железнодорожника, окончили школу, потом Институт искусств Дальневосточный государственный. Кстати говоря, у кого вы учились в Институте искусств? Кто был мастер курса?
Мастер курса Альберт Яковлевич Мамонтов.
Ух ты!
Да.
Это
светлая,
да,
ему память.
И мне посчастливилось тоже заканчивать Институт искусств. Я учился на курсе, где был Бугреев, руководителем, да, Нильченко Татьяна Михайловна, ну и Лев Александрович Ткачев, потрясающий
тоже
педагог.
Тоже мой педагог по речи.
Потрясающий мастер, царство, да, небесное. Да, да. Таких педагогов уже единицы. Вот. Тем не менее, это самое незабываемое время, которое было, это студенческое.
Я полностью согласна.
Ясно. Итак, можно, конечно, об этом времени говорить и дальше, но все-таки я вот, посмотрев вашу биографию, смотрел, что вы работали на телевидении, работали с такими мэтрами, как Роза Салюк.
Да, мне не повезло очень.
Мне
повезло.
Тоже повезло с ней познакомиться. И дело в том, что в тот момент, когда мы работали на телевидении, тоже отчасти с Розой Салюк делали программу «Проще простого», когда в этой же программе работал ведущий, который сейчас работает на телеканале «Россия», Попов.
Угу.
Он же с Розой Салюк начинал, да, ему тоже это было потрясающее время. Но вернемся к событиям, которые будоражат сейчас все Приморье. Итак, прошли выборы, прошел первый тур. Никто не ожидал, что состоится тур второй, но не стали политики откладывать дело в долгий ящик. И вот уже 16 числа второй тур. Как вы оцениваете? Вы были на выборах сами, голосовали?
Да, я была на выборах. Я не буду говорить, за кого я голосовала. То есть, ну, я считаю, что в данном случае контексте это будет несколько неэтично. Но, в общем-то, с другой стороны, я не знаю, почему так получилось, потому что, судя по избирательным участкам, явка была абсолютно нормальной. То
нормальной.
Есть на уровне, да, нормальной.
И вот. Тем не менее.
И тем не менее так произошло. Но я думаю, что в следующий раз все получится.
А как вы думаете, люди, которые вот однажды проголосовали, они тяжело будет людей собрать вот на второй тур? Говорят, что вот между первым и вторым туром не должно пройти больше 21 дня, но назначили выборы на 16 сентября. Как вы считаете, явка будет такой же большой?
Здесь прогнозировать сложно, потому что, с одной стороны, можно сказать, что люди как бы порепетировали, да, и затем,
да, репетиция прошла.
Да, репетиция прошла, и затем они уже придут конкретно голосовать. А с другой стороны, можно сказать, что второй раз люди не пойдут. Ну, здесь вот как 50 на 50, я так считаю. То есть я не могу дать прогнозы на данный момент, но очень хочется все-таки, чтобы выбор был сделан.
Надеемся, что так и будет. У нас на связи сейчас лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Давайте примем звонок. Никита,
да,
здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Никит, ну как вы считаете, как вы оцениваете итоги вот первого тура голосования?
Ну, весьма неожиданное Приморье, это очень неожиданное. Вообще из Москвы все очень неожиданным смотрится. То есть по губернаторам вообще не возникало никаких вопросов относительно того, что они должны быть избраны. И те, которые в Рио, из этой четверки он один, Тарасенко, и те, которые, так сказать, продолжительное время заседают, это неожиданно. По «Единой России», кстати, ожидалось гораздо большие проблемы с точки зрения законодательства собрания. Но всего три «Единой России» проиграла. Поэтому Тарасенко тем более удивительно, что это единственный из исполняющих обязанности губернатора, не способный, который был пройти, так сказать, победить в первом туре. Причем я прогнозировал достаточно серьезную победу и, в общем, тут готов там признать, что достаточно серьезно ошибался в этом отношении. И Хабаровск, и Приморье в этом отношении, конечно, продемонстрировали себя. Ну, как-то так.
Ясно, спасибо большое за комментарий. Было приятно вас услышать в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я думаю, что в ближайшее время мы с вами еще обязательно свяжемся и поговорим на тему предстоящего голосования, которое состоится 16 числа. Ну, а мы продолжаем. Вы знаете, Оксана, когда сегодня утром ехал на работу, да, мне черт дернул проехать по Борисенко. Говорили, что вот начался ремонт дорог на этом участке. Я обычно стихо, если выезжаю с Добровольского, ну, через мосты и в центр. А тут что-то, вот не знаю, поехал по Борисенко. Я думаю, боже мой.
Да, вы знаете, черт периодически дергает, и получается, что ты сам не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И
потом я думал, потеряю подвеску сегодня,
да,
в машине.
Да, и задаешь себе вопрос, а зачем я вообще это сделал или сделал, да? То есть вот и... Что по Борисенко конкретно?
По Борисенко это ужасно. Такое ощущение, что просто танки прошли недавно. Вот, и забыли после танков хотя бы грейдер запустить, чтобы как-то выровнять дорогу. Я уж не знаю, как общественный транспорт передвигается, потому что мне искренне жаль тех людей, которые сидят за рулем автобуса и передвигаются по разбитым дорогам, ну, приморской столицы. Да что там далеко ходить, ну, просто приезжают люди из других регионов, с других...
Ну, Борисенко-то не в центре.
Это не в центре, да. Ну, посмотрите, в центре. Мы вчера обсуждали вместе с Романом Кармановым, вместе с Ларисой Белобровой, которая у нас вчера была в гостях в эфире радио «Комсомольская правда» и Константином Тереховым, привести людей хотя бы на видовую площадку, которая является лицом. Я не знаю, как давно вы там были на этой площадке.
Недавно.
Но это же ужасно.
Я согласна, это ужасно.
Это полный кошмар.
Остановка, какая, как называется, вот видовая площадка, наверное, да, которая подниматься наверх институту к этому. Я просто не знала дороги, мне объяснили, ты поднимешься по лестнице, только не пугайся, потому что лестница крутая.
Да, и можно сломать ноги.
Я не ожидала, что настолько, потому что я просто ползком, чуть ли не ползком я... Добралась до верха, там фотографируются китайцы.
Это же туристическая какая-то мекка, да?
Да,
туда приезжают китайцы и японцы, люди, которые приезжают к нам в город, говорят, а можно посмотреть город с высоты птичьего полета? Да, пожалуйста, пожалуйста, поехали.
Да, да. Ну, как-то это все вот, ну, не знаю, некрасиво просто. Даже если вот
да
сравнить...
просто как-то вот стыдно перед людьми, которые приезжают за любимый город. Ну, вот как-то вот можно было бы сделать дороги не только в том месте, где передвигаются участники Восточного экономического форума, да, а как-то и сделать что-то для жителей. Это было бы тоже здорово. Так, ну, я вижу, что нам сейчас придется прерваться, друзья. Я напомню, не переключайтесь, у нас в эфире очаровательная, потрясающая гостья Оксана Якуш.
Вот спасибо.
Мы продолжим разговор буквально через пару минут.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо. Кто ходит в гости по утрам.
Утро доброе, друзья мои. Мы продолжаем. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Иван Егорхин. И с нами сегодня потрясающая гостья, креативный директор радио «Лема» Оксана Якуш. Напомню, друзья, телефоны в студии 230-22-52 и номер для сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003. Смотрите видеотрансляцию из студии на сайте dv.kp.ru и в нашей группе в Фейсбуке «Комсомольская правда. Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях радио «Комсомольская правда» для iOS и Android. Итак, друзья, мы продолжаем. К нам также присоединилась наша ведущая Оксана Киселева. Оксана, привет.
Привет-привет. Сейчас мы поговорим о парусной регате, которая стала еще одним крупным, интереснейшим событием этих дней, кроме того, что у нас Восточно-экономический форум.
Ну, конечно, мы освещаем все события, которые происходят в Владивостоке, тем более, что на этой неделе, ну, событий огромное количество.
Выбирай, не хочу, спать некогда, все интересно. Оксан, поедешь на форум вообще?
Вот, который сейчас? Нет, я поеду на медиа-форум, китайский.
Понятно. А мы сейчас поговорим о регате. Я так понимаю, на связи с нами уже Елена Ивановна Девятова. Это член оргкомитета парусной регаты. Всего их 6 судов. Они из России. Наши знаменитые «Надежда», «Паллада». И кроме этого еще из Южной Кореи, Индонезии, Японии. Впрочем, лучше меня об этом всем знает Елена Ивановна. Она была у нас в студии, рассказывала интересно. Программа рассчитана на несколько дней. Елена Ивановна, доброе утро. Передаю вам слово.
Доброе утро всем, и я очень рада возможности сказать о тех мероприятиях, которые проходят у нас. Но прежде хочу заметить, что регата набирает силу, парусный фестиваль и все события, связанные с Совкомфлот, регата больших парусников 2018, это уникальное, удивительное событие, и большинство горожан это уже почувствовали. Достаточно сказать, что события такого уровня всегда привлекают большое количество не только, так сказать, тех, кто хотел бы посмотреть парусники, но и руководство страны, и в частности, вот 9-го, в день открытия регаты, мы получили обращение президента Российской Федерации, где он поздравил всех нас, всех участников, всех жителей, всех, кто соприкасается с этим событием, вот с таким великолепным праздником, и отметил важность и значимость этого мероприятия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому сразу хочу сказать, чтобы окунуться тем, кто еще только слышит или видит вечером прекрасные, великолепные парусники, что расквартированы вдоль корабельной набережной 33-го причала, 30-го причала, вот ту иллюминацию, те светящиеся огни, то радостное настроение, которое царит на корабельной набережной и не затихает до глубокой ночи, есть сегодня просто удивительная возможность, подчеркиваю, редкостное зрелище, это понаблюдать парусники в движении на акватории бухты залива Амурского. И, значит, для этого надо просто определиться по времени. С 11:30 на акватории бухты Амурского залива будет проходить регата одновременно 3 видов парусников. Мы начнем с того, что впервые в рамках нашей регаты будет проходить детско-юношеская регата. То есть вот сегодня, сейчас они уже будут соревноваться второй день, и с 11:30 прямо в непосредственной близости от спортивной гавани практически 100 бортов. Это яхты, которые управляются детьми в возрасте от 9 до 18 лет. Соответственно, они будут гоняться и, естественно, бороться за победу. Точно так же яхты ЦИД, которые чуть-чуть подальше, но вот представьте себе, какой это, и на третьем фоне будут проходить большие парусники. Конечно, толшипы гоняться не будут, потому что эта акватория слишком мала для таких гигантов, но они будут совершать вот такое праздничное прохождение, когда, подняв все паруса, для того, чтобы было видно вообще, какой это масштаб, какой это объем, когда вот эти суда с высотой мачты по 15-16 этажей и с парусным вооружением 3000 квадратных метров будут проходить друг за другом. А их, я повторяю, ни много ни мало, но 6. Это наши российские парусники, это уникальный, построенный, спущенный на воду в сентябре прошлого года Дима Сучи, парусник из Индонезии, и, соответственно, Кайва Мару, японский 4-мачтовый барк, за ничью единственный барк у нас среди участников, Кориана из Южной Кореи, Ани из Японии. И я хочу сказать, что вот это все празднество будет совершаться до 15 часов. Поэтому что жители столетия, что жители Второй речки, что, естественно, жители города, все это могут увидеть. И подчеркиваю, явление это уникальное, поэтому было бы здорово, если бы, так сказать, вы все-таки нашли возможность и понаблюдали за всем этим праздником. Я замечу, что сегодня похищение, оно уже продолжается на протяжении всех дней, которые сопровождают регату, сегодня не будет в связи с тем, что парусники ушли из гавани. А вот завтра и послезавтра посещение начнется с 10 часов. А, так сказать, завтра это будет до 20 часов, послезавтра до 19, поскольку это будет последний день накануне ухода парусников из гавани. При этом, подчеркиваю, посещение бесплатное, и, соответственно, мы ждем большое количество гостей, потому что сегодня мы уже, так сказать, прикидываем, что школьники, дети, жители города, гости города, это огромное количество людей, которые посещают 30-33 причал. Что еще хочу сказать? Завтра же состоится очень интересное и яркое зрелище. Оно будет проходить на Корабельной набережной. Те, кто бывал на Корабельной набережной, знают, что там находится морская деревня. Она работает будет все дни. Она работает с утра до позднего вечера. И вот на Корабельной набережной будет проходить парад экипажей. Тоже замечу, впервые вообще в Владивостоке мы увидим экипажи всех парусных судов, которые, безусловно, выйдут со своей яркой атрибутикой. И, например, вот вчера Дымослущи проводили у себя прямо на причале свою репетицию и собрали огромное количество людей, потому что звуки их барабанов, музыка были слышны на городской площади и вдоль по Океанскому проспекту. Поэтому я так думаю, что лучшей рекламой, которую устроила Дымослущи, наверное, придумать трудно.
Елена Ивановна, спасибо большое. Давайте попробуем завтра с вами в это же время выйти на связь и узнаем, что завтра будет в программе парусной регаты. Хорошо?
Всем ярких впечатлений. Спасибо.
Хорошего дня, до свидания.
Ну а что же, мы напомним, что и завтра, и послезавтра с 9 до 20 всегда можно посетить эти парусники, которые стоят на 30-м и 33-м причале. Мы движемся далее. Итак, друзья, к нам присоединился наш постоянный ведущий Константин Терехов. Костя, привет, как доехал?
Да, привет. Ну, как видите, доехал. Привет. Вот, да, сейчас 8:25.
Ты не с Борисенко?
Нет, самое интересное, что обычно дорога до студии от дома у меня занимает 5, ну, максимум 7 минут.
Сегодня на повозке?
Да, сегодня минут 35.
Что случилось, Константин?
А вот что случилось, кто смотрит видеотрансляцию, сегодня вот я непривычно зачем-то надел на себя вот этот вот галстук, понимаешь, пиджак, потому что сразу после эфира, безусловно, поеду на русский, ВЭФ в самом разгаре, вот уже вот приходят смс-ки от Росконгресса, какие где проходят подписания каких соглашений. Сегодня очень интересный, насыщенный день на форуме. Но о ВЭФе мы еще будем много говорить, безусловно. У нас начала работать открытая студия именно непосредственно в самом сердце Восточного экономического форума. Будут приходить люди непосредственно в нашу открытую студию, будут приходить гости и сюда, в нашу постоянную стационарную студию. Будем, безусловно, обсуждать ВЭФ, но сегодня пока еще, я думаю, что гораздо интереснее нам пообщаться. Но я думаю, что Оксана не обидится на меня с легендой. У нас сегодня Оксана Якуш, да, легенда телевидения,
нет, я
радио.
Я не
легенда, нет. А кто же за Оксана Якуш, расскажи. Скажи нам, пожалуйста, ну неужели не чувствуешь себя действительно легендой? Ну, по крайней мере, вот если вспоминать 90-е годы, вспоминать зарождение коммерческого телевидения, коммерческого радиовещания, ну, я могу назвать, ну, не более, наверное, 5 фамилий, вот, и Оксана Якуш, безусловно, входит в список тех людей, которых по-настоящему любили, которые ворвались вот в это, ну, я прошу прощения за грубую терминологию, совковое там радиовещание, совковое телевидение, что там было у нас, два канала, первый и второй.
Два канала, да.
Да, и на кухне вот это вот. У кого одна была, а у самых модных советских жителей, были приемники на две радиостанции. Было «Радио России» и еще какая-то.
«Маяк», по-моему.
И «Маяк», да.
И вдруг неожиданно врывается...
Оксана Якушева.
Оксана Якушева.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, сражает всех своей красотой, своим неординарным подходом ко всему. Вообще, конечно, время было очень романтичное. Время, когда фактически можно было все.
Ты знаешь, да, тогда только все зарождалось, экспериментировали. Ты мне, Костя, задал вопрос, вот как и что. Дело в том, что я иногда поворачиваю, знаешь, колесико истории назад, как все зарождалось.
И об этом мы поговорим сразу после новостей в середине часа. Оксана Якуш у нас в студии. «Комсомольская правда», доброе утро.
Что приморцу хорошо. Хорошо.
Утро доброе, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает вещание на частоте... На частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Иван Егорхин. Напомню, друзья, наши координаты. Телефон в студии 230-22-52 и номер для сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003. Запишите и сохраните этот номер, дабы у нас с вами была обратная связь. Смотрите видеотрансляцию из студии на сайте www.dv.kp.ru, а также в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android. Напомню, друзья, с нами сегодня телерадиоведущий Оксана Якуш и Константин Терехов. Они совсем скоро здесь вновь появятся в студии, продолжим разговор. Пока же давайте поговорим о том, что же нас ждет на протяжении этой недели по погоде. И для этого мы связались с Виктором Чулковым, пресс-секретарем Примгидромета. Виктор, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, ну чем вы нас порадуете или не порадуете? Какая погода нас ждет в ближайшие дни?
Ну, все-таки я думаю, что, наверное, порадую. Приморье наконец-то вот наступает тот самый бархатный сезон, который все так любят, ждут и радуются, когда он наступает. Ну вот, наконец-то, наверное, вот эти теплые осенние деньки к нам пришли, потому что сам, ну, можно сказать, уже с выходных и на протяжении всей вот этой рабочей недели, которая уже наступила, погода в Приморье будет в основном хорошая, солнечная, можно сказать, теплой. Да, еще накануне в ночные часы были заморозки на севере края до минус 5 градусов, но все-таки постепенно температура уже будет повышаться, и в целом будет теплая погода, как ночью от 10 до 17 градусов в крае, так и днем еще теплее, в пределах 20-27 даже кое-где на юге. Соответственно, и в Владивостоке тоже погода всю неделю без осадков, солнечная, и дневные температуры будут, ну, достаточно такими комфортными. Наверное, комфортное – это самое вот такое основное определение этой погоды, в районе 19-22 градусов тепла. Ну, а когда мы идем на работу, все в утренние часы, ну, вот, температурка может бодрить это, потому что где-то в районе 15-16 тепла, но все-таки делаем скидку, что уже осень. Поэтому погода для этого времени года вполне хорошая.
И это приятные, без сомнения, новости. Виктор, спасибо вам огромное за исчерпывающую информацию. Мне лишь остается добавить, друзья, приморцы и гости приморской столицы, welcome на пляж. Вода еще теплая, поэтому можно чудесно провести предстоящие выходные. Они не за горами. Кстати, сегодня что? Сегодня вторник, да? Тут до выходных, как говорится, рукой подать. Вот. Погода хорошая, мы продолжаем, друзья. Я напомню, что вы слушаете прямой эфир радиостанции «Радио Комсомольская правда» Владивосток. Звоните нам на прямой эфир по телефону 230-22-52 или пишите на номер WhatsApp 8-924-300-1003.
Отдохни. Кто ходит в гости по утрам?
Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир на хорошо знакомых частотах. Мы вещаем сразу в трех городах. Во Владивостоке 94 FM, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Сегодня здесь, в студии прямого эфира, у нас потрясающий, интересный человек. Это телерадиоведущая, креативный директор радио «Лемма» Оксана Якуш. Рядом с ней находится наш постоянный ведущий Константин Терюхов. Все в добром здравии,
всем
в отличном
привет.
Настроении.
Да. Да, доброе утро еще раз.
Продолжаем разговор.
Да, очень много гостей съехалось во Владивосток. И, ну, в принципе, нам, приморцам, это уже привычно, когда постоянно вот проходят какие-то крупные события. И очень много новых людей. Их сразу видно в городе. Сразу видно, что люди смотрят по сторонам, а кто-то восхищается, кто-то удивляется. Вот, если брать какие-то популярные заведения, то вокруг них очень много достаточно странных автомобилей, вот, а внутри достаточно, ну, для нас странных людей. Но мы очень рады, когда действительно те, кто приезжают, восхищаются нашим городом и, надеюсь, не видят многого из того, что мы уже сегодня
не
обсуждали.
Видеть.
Да, и не надо видеть. Да.
Они увозят исключительно положительные эмоции с собой в другой регион.
Да, и я здесь плавно хочу перейти к тому, что у нас здесь Оксана Якуш. Оксана, вот я считаю, что Владивосток фактически был пионером развития новых медиа. Тогда еще такого слова не было, но действительно же отсюда пошло, в принципе, коммерческое телевидение, коммерческое радиовещание. По-моему, даже раньше, чем в Москве все это организовали.
Да, раньше, чем в Москве, потому что телевидение, с которого я начинала, это Российская вещательная корпорация.
РВК.
Да, это совместное предприятие Австралия-Гонконг, представляете, по тем временам.
Да.
И даже заставки, которые были на РВК, они были сделаны в Гонконге. Это были профессиональнейшие заставки, таких раньше просто не было. И то вещание, которое нам предоставляли, ну, можно сказать так, хозяева РВК, это иностранные фильмы, это иностранная, опять-таки, реклама.
Ваня Ющенко дублировал. Сейчас он где-то в Комсомольске,
да.
Ему большой привет.
Вот, и Ваня, кстати, сейчас выкладывает в соцсетях дубляж «Симпсонов» свой. У него сохранились архивы, я с удовольствием смотрю. Но Ваня, он неподражаем, по-моему.
Неподражаем, я помню,
по-моему,
как...
это лучший перевод «Симпсонов».
13 лет назад он читал фильм «Мумия» в «Иллюзионе» с листа. Вот это был огонь, конечно.
Огонь, да. Да, Иван Ющенко, да, никакие володарские там рядом не стояли в то время.
И дело в том, что и пошли иностранные клипы, да, которых вообще не было, и люди просто смотрели и ждали, когда же будет эта подборка иностранных клипов.
Ну, они ждали вещания, они ждали.
Они ждали, конечно, вещания.
Особенно, когда открылось полноценное вещание. До этого там что-то час был или два, а потом весь день можно было на третьем канале смотреть. А вот эти программы, вот эти фильмы, которые только потом, через несколько лет, начали показывать на общероссийских каналах.
Да.
Оксана, а у тебя сохранились записи? Ты пересматриваешь себя? Как ты вела вот эти эфиры?
Ты знаешь, у меня есть несколько записей, но их нужно оцифровывать. А то, что я...
Они еще на ВХС, на кассетах,
да,
наверное,
да? Да. Угу. А то, что мне удалось скачать с интернета, я на себя смотрю, думаю, боже ж ты мой. Белые волосы, черные брови, красные губы. Красивая!
Все-таки...
Невозможно.
Сумка Каролита где-то.
Да, где-то там рядом.
Конечно.
Оглядываясь назад, вот все-таки... Вот мы, дети тех лет, скажем, вспоминаем только с благоговением, что ли. То есть вот сейчас в воспоминаниях эти эфиры кажутся, ну, настолько яркими. А вот объективно, если посмотреть, далеко вперед ушло там телевидение, тоже радио. Или все-таки вот тот формат вещания, который был тогда, он неподражаем, его уже не вернуть и так же круто не сделать. Или это было не круто-то на самом деле?
По тем временам было круто, и тот формат, который зарождался, какая-то часть его сохранилась до сих пор. И люди, которые вышли из 90-х, из начала вот этой стройки вещания и радио, и телевидения, они все-таки придерживаются тех параметров, которые были заложены. Потому что, ну, это рыба. На эту рыбу нанизываются уже какие-то современные
отношения к работе зарождалось,
да.
Тогда вот.
И хочу сказать, что нисколько не умаляю сейчас профессиональный уровень людей, которые работают на телевидении. В данном случае я имею в виду молодежь, но ее очень мало, которая действительно горит, которая хочет, которая даже пусть за минимальные деньги, но хочет работать на телевидении. Мы тогда на телевидении, ну, действительно горели в хорошем смысле слова. То есть телевидение, радио для нас было это вот, вот ну, мекка, куда мы
приходили. Но о деньгах не думали мы.
О деньгах не думали,
абсолютно не думали.
Но тогда же страна жила очень бедно, и я не помню порядок
цифр. Здесь просто был огонь в душе, и все.
Ну, я не бы сказал бы, вот, я думаю, Оксана сейчас прокомментирует. Все-таки в сравнении с большинством людей, там, те же радиоведущие, ну, популярные, такие, как Оксана Якуш, ну, очень приличные деньги вы получали. Причем в долларах, насколько я помню.
Да, на РЛК мы получали в долларах. Это было, конечно, супер.
Да, вот-вот. Так что тут огня, Ваня, о котором ты говоришь, было все-таки недостаточно. Этот огонь, скажем, адекватно восхвалялся.
Не, ну, кстати, смотрите, потом этот долларовый ручеек иссяк, потому что...
Закончился,
потому что...
В 98-м году случился кризис.
Да, пошла перестройка и так далее, но дело в том, что если иметь в виду сейчас меня...
Да.
Что сказала, сама не поняла. Вот. То я работала параллельно и на телевидении, и на радио.
Радио VBC тогда было.
Да, на радио VBC, поэтому я была загружена по полной программе. Вот, и, конечно, там на VBC я получала копейки, но, тем не менее, мне нравилась эта работа, и она нравится мне сейчас, и поэтому я как бы вот до сих пор нахожусь в этой сфере.
Скажите, а вот телепроекты, в которых вы приняли участие, «Небесный мобильник», «Леопард охотится ночью», здесь начинается день, да? Mm-hmm. Не все, может быть, знают эти...
Но это уже достаточно современный, скажем так, проект.
Здесь начинается... Ну, это да, это уже как бы 2000-е годы, да. Это студия «Восточное кино» снимал Миша Гатенко. Как говорится, все это было на коленке, потому что не было ни техники, ни аппаратуры, привлекались друзья, искались какие-то квартиры. Но я считаю, что... Я вот пересматривала недавно, в каких-то моментах, да, мне иногда не то, что стыдно, я думаю, ну, здесь вот переиграла, здесь еще что-то не так. Но я считаю, что это достойно.
В интернете, в Ютубе есть эти?
Есть, например, «Здесь начинается день», есть.
Это целый многосерийный, да, был?
Да, 25 серий. 25 серий,
и
да.
И не лень же было снимать. Ведь это явно никак не окупалось, на мой взгляд.
Никак.
Никак. Да, никак. Деньги мы за это не получали. Но были задействованы суперлюди, которые живут в нашем городе, в нашем крае. Честь им и хвала.
Но такое вот сейчас возможно что-то вот возродить? Или сейчас уже, если не монетизируется проект, то и, как ты сказала, то и нафиг он никому не нужен?
Нет, сейчас прежде всего должен монетизироваться.
Да, даже есть такая система, что, смотри, Кость, мы раньше работали, да, выпускали программы, писали программы, допустим, какая-то интересная программа про моду. Мы ее писали и выпускали в эфир на радиостанции. Эта программа оплачивалась даже без спонсора. Сейчас эта программа не выпускается. Если она оплачивается, тогда она выпускается. Если она не оплачивается, она не выпускается. То есть вот время, оно идет...
Да, и здесь возникает замкнутый круг. Как она может оплачиваться, если она не выпускается, и тот же рекламодатель просто не знает, что такая программа может быть.
Может,
на словах объяснять. Вот,
на пальцах, да.
На пальцах.
Сейчас так и происходит.
Да, сейчас так и происходит, это верно. Мы продолжаем разговаривать про современное телевидение и радио и про то, как все начиналось в начале 90-х годов.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Итак, это сказал нам Ваня Егоркин, привет. А я приоткрыл студийное окно и сразу слышу вот эти вой сирен, вот это весь, вот слышится прям
шум самолетов.
Да, самолеты, пароходы, вон «Надежда», смотрю, отходит от причала.
Но мы говорили о том, что сегодня, да, будет регата, и будет она проходить в Амурском заливе, жители Второй речки, Зари и прочих микрорайонов смогут увидеть эту регату. Ну а завтра, друзья, кстати говоря, с 12 до 8 часов вечера парусника будут пришвартованы у 30-го и 33-го причала, вы совершенно бесплатно можете их посетить вместе со своими детками. Продолжаем.
Да, у нас в студии Оксана Якуш. Те, кто жил во Владивостоке, в Приморье в 90-е годы, в 2000-е, прекрасно знают, помнят, любят и Оксану, и многих других. Вот я думаю, что на днях к нам придет Сережа Еронин, тоже легенда радиовещания, да. И не только 90-х годов во Владивостоке. Оксан, вот у тебя вот какое чувство возникает в связи с тем, что раньше все те, кто выходят в эфир, где бы то ни было, были звезды, а сейчас, ну, просто кто-то там что-то говорит, вот звезд-то нет, и уже, наверное, не будет, потому что звезды сейчас-то, по большому счету, никому не нужны.
Ну, не то, что, может быть, не звезды, может быть, лидеры в теле радиовещании, может быть, так, как, если на современный лад говорить, сказать. Я с тобой согласна в этом, да. Просто я еще раз повторюсь, что у людей нет стремления. То есть вот эта звездочка, она загорелась и раз, и сразу погасла. То есть какие-то ошибки, да, какие-то падения, ну, не бывает же взлетов без падений, людей просто-напросто от профессии отворачивают. То есть они не хотят как-то, как мы раньше, грести, да, выгребать, грести и пырхаться, что ли, если
и гореть.
Так выразить.
А да, сейчас, первый вопрос при открытии проекта сколько у молодежи? Ну, какой кэш, сколько? Вот.
Да-да-да.
Поэтому совершенно иначе, мне кажется.
У меня был такой случай, приходила экскурсия на радио. Дети лет 12, наверное, они хотели стать журналистами, учились в школе и так далее. Я у них спрашиваю, скажите, вот вы будете будущие журналисты, вы мечтаете, вы хотите. А вот что должен журналист знать? Ну что, молчание. Я говорю, наверное, должны знать новости, как, что происходит в городе, в крае, в мире и так далее. У мальчика спрашиваю, вот какую ты новость вот, прочитал в последнее время? Вышел последний iPhone 8.
Да,
все,
да.
Понимаете? Вот на этом все.
Это планшетное поколение.
Это планшетное поколение. И недавно, вот еще немного времени, недавно тоже была экскурсия, заходит девочка. А что вы хотите? Тоже 12-13 лет. А вот, а что вы хотите? Пришли на радио. Да ничего не хотим, мы потерянное поколение. Я смотрю на этого ребенка и думаю, господи, а я-то тогда кто?
Поздравляю.
Но ведь она же не сама это придумала. Не просто так в ее вот маленькой еще голове неокрепшей родилось это словосочетание. Она же это видит там постоянно в соцсетях, там в интернете. Да, телевизор вряд ли смотрят уже люди этого поколения. Но когда им говорят, что вы потерянное поколение, если постоянно ему говорить, как вчера пришла Лариса Дмитриевна и хороший пример привела, когда один японский ученый провел эксперимент, он посадил рис и говорил ему, рис, ты плохой, ты плохой, ты плохой. Он просто не вырос.
Да. И если ребенку так повторять изо дня в день, что вы потерянный. Он потеряется, в конце концов, где-то на улице.
Уже коровам Баха включаешь, чтобы молокнодой увеличивали.
Оксана Якуш у нас здесь. Оксан, ну вот я сказал несколько минут назад о том, что ну вот где-то 10 вот настоящих звезд было в начале 90-х на телевидении и на радио. Вот на твой взгляд, я думаю, что никто не обидится, если мы кого-то забудем, потому что, ну, времени много прошло, но все-таки вот кого бы ты могла назвать вот действительно очень ярких представителей зарождения коммерческого телевидения и радио во Владивостоке?
Ты знаешь, Костя, я очень хорошо помню, на ПКТВ работала такая Ирина Лесиш.
А вот я не помню.
Не помнишь? Нет. Но она, такой у нее голос был особенный. И вот она была действительно как вот такая яркая, то есть узнаваемая. Вот так помню. Ты знаешь, я сейчас не могу вот так вот назвать, в принципе.
Ну вот Сережа Еронин, ты же согласна?
Нет, если в BBC, да. Сережа Еронин, да. Слава Булавин, то есть все вот эти вот, Влад Ященко, то есть люди, которые действительно стояли у истоков. Вот. Я не беру там старшее поколение, у которых я училась, например, да, но те люди, которые работали со мной, это, да, это, безусловно, профессионалы.
Ну, а с точки зрения продюсирования, тогда вы все делали сами или все-таки за вами стояли какие-то глыбы, продюсеры, которые все это делали, показывали, рассказывали, формировали, собственно, контент где-то за эфиром?
была рекламная служба, которая формировала, собственно говоря, рекламу, которая выходила. Вот. А так мы учились, в общем-то, сами. Друг у друга, постигая азы профессии. Я говорю сейчас касаемо себя. Я пришла с телевидения на радио параллельно работать, и я озвучивала рекламу, а затем села в эфир. Вот. Игорь Шмаков мне говорит, а что ты ходишь-то? Садись в эфир. И я села в эфир. Я слышала, как ведут другие люди. Я это видела, я это ощущала. Но когда я села в эфир, это какая-то... Кролики — это не только ценный мех. Когда я увидела этот микрофон, все, у меня пошел ступор. Но постепенно, слушая других, слушая другие радиостанции, я набиралась опыта. И, собственно говоря, то же самое делали и другие.
И, кстати, вспоминая те годы, я буквально накануне на ВЭФе встретил девочку, ну как, сейчас уже состоявшуюся женщину, которая тогда была редактором на радио, Катя Гаврилова.
Да, вот Катя вот. Гаврилова,
сейчас
кстати.
Сейчас вот Катя Гаврилова, например, работает в Полиметалле. Вот. Да, неожиданно. Сережа Еронин печет булки, да? Вот.
Сережа Еронин булки печет?
Конечно, ты не знал.
Очень
прекрасные
вкусные,
булки.
Кстати.
Прекрасные булки. Да.
Но он об этом расскажет вот. В прямом эфире.
Я думаю, конечно, обязательно.
А может быть и угостит
вот.
Нас булками.
Это,
да?
Это к тому, что насколько время не то, что меняет людей. То есть почему-то вот те звезды, которые были, вот именно, скажем, в медийном пространстве, они становятся, ну, что ли, невостребованными. Или самим им стало неинтересно. Вот я представляю, ну вот, Катя, вот как тебе в Полиметалле? Ну, ладно, не буду говорить. Вот. Угу. Ну, хорошо. Хорошо в Полиметалле.
Не, ну дело в том, что да, бывает так, что человек становится невостребованным, а с другой стороны человек перерастает.
Перерастает
он растет,
или просто...
он взрослеет, он растет, и он хочет какого-то движения и какого-то заработка.
А потом скучает.
А потом скучает, да.
Потому это что, неизбежно.
Да, медийность неизбежно. И публичность, она как наркотик. А, переходим, меняем тему к следующей рубрике.
Что приморцу хорошо. Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
У нас на связи главный редактор «Комсомольской правды» Александр Сырцов со свежим номером нашей любимой газеты. Саша, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Доброе утро.
Я нахожусь на Русском острове. Здесь очень хорошо открывается Восточно-экономический форум. Вот, и готов поделиться, что же у нас новенького в газете.
Делись.
А новенькое у нас, прежде всего, обзор... Алло.
Да, мы тебя слышим прекрасно.
Слышно? Обзор улицы Дальнего Востока, вот той самой части культурной программы ВЭФ, которая касается непосредственно многих, то есть практически всех жителей Владивостока, которые смогут побывать там. И мы рассказываем, что камчедалы привезли там замечательный павильон, состоящий из огромных гигантских красных икринок. Еврейская автономная область готова предоставлять там Тору и прочие священные книги прочитать. Чукотка, Амурская область и даже Кузбасс прибыл со своим черным мороженым. То есть все вот эти вот замечательные аттракционы для людей и для участников Восточного экономического форума, об этом можно прочитать в свежем номере ежедневного выпуска «Комсомольской правды».
Что еще?
Алло.
Да, что еще, Саш?
Меня слышно, связь не очень хорошая, извините.
Да, слышно прекрасно.
Безусловно, итоги выборов губернатора, наши замечательные эксперты, в том числе столичные политологи, рассказывают, почему же Андрею Владимировичу Тарасенко не удалось победить в первом туре, как явному фавориту этого предвыборного забега, и что будет с красным кандидатом, строительным магнатом Андреем Мищенко, каковы его шансы. В общем, нас ждет второй тур. Кстати, читайте сегодня сайт kp.dv.ru, там все расклады, когда же его назначат этот второй тур, что будет дальше и стоит ли идти голосовать. Безусловно, стоит, потому что это все будущее Приморья.
А так вроде же, говорят, уже назначили на 16-е, или это пока еще...
Да, назначили именно, я просто интригую, чтобы, наоборот, наши читатели пошли на сайт. И, кстати, немножко отрываясь от дел газетных, хотел бы сказать первое наблюдение на ВЭФ, если можно. Очень интересно. Вот вчера вечером во Владивостоке были адские пробки. Все это помните, да? И не хватало многих маршрутных автобусов. Я, например, простоял 2 часа на Баляева в ожидании автобуса в район Немета. И каково же было мое удивление сегодня утром, когда в качестве шаттлов нам подали те самые 16-е автобусы, которых нет во Владивостоке, с теми самыми водителями. Только от без туберкулезного этого запаха.
Понятно. Понятно, да. Саш, спасибо. Да, все понятно. У нас буквально считанные секунды остаются. Интересное наблюдение, действительно. Друзья, сегодня мы прекрасно провели первый час. С нами была замечательная Оксана Якуш, которую мы вновь ждем у нас в студии в любое время.
Спасибо большое.
Всем доброго утра, едем дальше.
Хорошо. Что приморцу хорошо.
Итак, утро доброе, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Иван Егоркин. Я напомню, друзья, координаты для наших сообщений. WhatsApp номер 8-924-300-1003. Для телефонных звонков 230-22-52. Смотрите также видеотрансляцию из студии в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android.
Кто ходит в гости по утрам?
Вот удивительно, друзья, каждый час здесь, в студии «Радио Комсомольская правда», новые люди. Каждый час эти люди, безусловно, очень интересные, и я сейчас с большим удовольствием представлю наших сегодняшних гостей, гостей этого часа. Дмитрий Семенюк, основатель РДС, главный судья РДС «Восток». Ваши аплодисменты.
Доброе утро.
Доброе утро. Константин Авшаров, бронзовый призер чемпионата РДС «Восток» 2018, участник D1 премьер-ринг GP-2018.
Доброе утро.
Утро доброе. И Андрей Песегов, чемпион РДС «Запад». Андрей, привет.
Здравствуйте.
Ну что ж, ребят, приятно вас видеть в нашей студии. Погода установилась хорошая, по-моему, для гонок идеальная погода. Как вы считаете?
Отличная.
Отлично. Вот для тех людей, кто не знает словосочетание, что такое РДС, РДС «Восток», ну расскажите в двух словах, для тех, кто вот первый раз слышит эту аббревиатуру.
РДС — это расшифровывается просто «Российская дрифт-серия». «Восток» — это восточный дивизион, но у нас в гостях здесь и участник серии РДС GP, это такой большой главный чемпион страны, который шагает по всей стране. Вот добрался до Владивостока, и в прошедшие выходные прошел здесь 7-й финальный этап, который являлся отборочным туром для попадания в D1 премьер-ринг, который состоится уже в эти выходные.
В эти выходные будет на премьер-ринге потрясающее событие, да? В D1 кто еще принимает участие?
Пилоты со всей страны и японские прям матерые чуваки.
Матерые чуваки, это фавориты гонки?
Ну, это лучшая восьмерка из чемпионата японского D1.
Угу. Скажите, пожалуйста, ну вот вы как главный судья, да, с чего начался РДС здесь, в Приморье? С каких-то первых там гонок, которые были нелегальными или... где-то.
А вы знаете, дрифт, кстати, стал у нас в Владивостоке, он сразу почему-то стал легальным.
Сразу?
Сразу. Получилось, что так. О дрифте мало вообще кто знал тогда в стране. 2005 год. Первые соревнования прошли на Змеинке.
Ну, просто глядя на приморские дороги, не всегда подумаешь, что тут вообще можно ездить, да? Ну, можно еще и дрифтить.
Да, но первые соревнования прошли на Змеинке. Кстати, и Константин там участвовал уже. Вот можно Константина Авшарова назвать уже самым... даже старым не назовешь, самым опытным, наверное, участником, потому что с 2005 года он занимается дрифтом, и в стране нет ни одного действующего дрифтера, который бы в таком длительном периоде находился в этом спорте.
Ну, вообще, этот спорт, это все-таки, наверное, спорт достаточно дорогой, да, чтобы подготовить машину к соревнованиям, это же стоит каких-то денег. Ну, давайте вот, Константин, вы как титулованный участник, человек, который об этом знает все, немножко расскажем. Что за машина у вас сейчас, на которой вы?
Ну, первое, что хочу сказать, я не люблю этот вопрос, что это стоит дорого. Постоянно это спрашивают. Я не знаю, почему людей интересует больше всего, сколько это стоит. Мы же на футбол приходим, не спрашиваем, за сколько игрока купили.
Ну, понятно,
мы
да.
Мы же приходим наслаждаться гонками.
Но да. Просто на обычной машине принять участие в соревнованиях же невозможно?
Нет, конечно, ее надо готовить. Есть специальные документы, которые приложение RAV, там PAV, J, надо по ним готовить автомобиль. Товарные каркасы, много всяких деталей спортивных, одежда, малогазовка. В принципе, можно любой автомобиль подготовить, но для этого нужны специальные детали.
На какой машине вы принимаете участие?
Я на Nissan Silvia принимаю участие уже более, наверное, 7 лет, что ли. И постоянно ее модернизируем, и предела совершенства нет.
Ясно. То есть в машину можно продолжать вкладывать и вкладывать, улучшать ее,
да,
качество.
Это бесконечный,
и это бесконечный процесс.
А еще чинить ее надо потом.
Еще и чинить. У вас какая-то своя база, да, где чините машину? Или...
Ну, у всех по-разному. Что касается меня, я сам машиной занимаюсь. Свой такой гараж-бокс, что ли, и сами чиним, сами готовим к соревнованиям. Есть ребята, которые нанимают механиков, есть ребята, которые целый сервис нанимают.
Все по-разному. Вот проходят соревнования, и снова начинается подготовка сразу же к следующим, правильно? Подготовка к машине. Что обычно вот самое сложное в подготовке машины?
Ну, если после соревнований, то чаще всего кузов страдает. И хочется, чтобы машина всегда была красивая.
Но это все-таки контактный вид спорта.
Да, это контактный вид спорта. Иногда непредсказуемо контактный. Иногда специально.
Но он не специально контактный. То есть вообще в правилах нельзя врезаться друг в друга. Но бывает, что расстояния настолько минимальные, что ребята сталкиваются и страдают.
Бывает, стена нападает на машину.
А, да, бывает.
Бывает, стена нападает, и это тогда надолго, да, уже?
Ну, вот Андрей может рассказать, как это, надолго, не надолго.
Андрей, ну расскажите, что случилось с вами на соревнованиях, какие там, возможно, курьезные случаи были?
Ой, курьезных случаев каждый раз они происходят, и по поводу контактов, да, мы все-таки едем не в зацепе, а в основном в заносе, да, это та грань, которую можно... перейти очень легко и уже оказаться либо в стене, либо в другой машине и так далее. Но вот у меня, помимо вот, да, вот прошедшего этапа, где я и задел задней частью и стену, где она у меня разлетелась.
Ну, это, наверное, просто... в Ютубе уже можно посмотреть, да?
Да, наверное, можно посмотреть уже, и фотографии есть красивые. А самое страшное, ну, недавно в Сочи у меня произошло столкновение со стеной. А там у нас очень большие скорости, на которых как бы ты именно к ней
едешь. Ну, какая предпредельная скорость, на которой машина уходит вот в управляемый занос?
Ну, вот Сочи у нас считается, наверное, самой скоростной. Там где-то скорость постановки 170. То есть машина разгоняется по прямой 170, а потом уже входит в занос вот на этой скорости.
Вот на этой скорости. Ну да, если встретиться на такой скорости со стенкой, она, как правило, не очень мягкая, то могут быть последствия. Да, друзья, ну а вот если, допустим, сейчас нас слушают и взрослые, и дети, если вот вдруг ребенок вот загорелся этим видом спорта, куда ему идти, к кому обращаться? Возможно, есть ли во Владивостоке или в Приморье вообще какие-то секции, да, где начинают детей готовить к этому виду спорта?
Ну, прям секции нет, есть дрифт-школа.
Дрифт-школа.
Да, дрифт-школа
есть. Где находится дрифт-школа?
На прем-ринге. На прем-ринге, да.
То есть и
ограничения по возрасту тоже есть. Там нельзя там 5 лет прийти и заниматься.
Ну, в 5 лет, да, не получится.
Ну, с какого возраста начинают заниматься юные гонщики?
Ну, как только до педали достает, уже можно.
До педали достает уже можно, да?
Ну, вот пока у нас самый молодой из тренирующихся, точнее, начавших заниматься, в 11 лет пришел мальчик.
Угу. Ясно. Ну что ж, друзья, мы продолжим наш разговор. Сейчас мы прервемся на пару минут на рекламу.
Что приморцу... хорошо. Дорожная обстановка.
Что касается дорожной обстановки во Владивостоке к этой минуте, друзья, сохраняются заторы машин от кольца Багратиона по Русской в сторону Второреченской развязки, затор машин от Второй речки в сторону Столетия, от Столетия до Молодежной транспорт движется медленно, скопление машин и ДТП на участке от Балеева в сторону Рудневского моста через Тещин язык на Снеговую транспорт движется медленно, затор машин сохраняется также у нас на кольце Багратиона, будьте внимательны, ну и пока это, пожалуй, вся информация, знаете больше, сообщайте. Мы же движемся далее и вновь переходим к нашим гостям, которые находятся здесь, в студии «Комсомольской правды».
Дорожная обстановка. Кто ходит в гости по утрам?
Вас приветствует радио «Комсомольская правда. Приморья». Мы продолжаем свое вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Иван Игоркин. И напомню, друзья, если у вас есть вопросы к нашим сегодняшним гостям, а вопросы наверняка у вас есть, пишите в WhatsApp. Наш номер 8-924-300-1003 для телефонов, звонков 230-22-52. Смотрите также видеотрансляцию из студии в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android. Ну что ж, друзья, еще раз представлю наших гостей. Дмитрий Семенюк, основатель РДС, главный судья РДС «Восток». Дим, привет еще раз.
Доброе утро.
Константин Авшаров, бронзовый призер чемпионата РДС «Восток» 2018, участник D1 премьеринг GP 2018 «Владивосток».
Доброе утро.
И Андрей Песегов, чемпион РДС «Запад». Андрей, привет.
Привет.
Ребят, ну расскажите, и что интересное будут в эти выходные на премьеринге? Что ждет зрителей? Какие состязания? Ну, Дмитрий, давайте с вас начнем.
Ну, в общем, это уже пятая дрифт-битва России против Японии. Раньше называлась D1 Азия Пасифик, но в этом году, так как год в стране Россия и Япония отношений, и пятая юбилейная вот дрифт-битва международная, то решили вот ее и сделать именно такой, как она есть. То есть Россия против Японии. То есть раньше приезжали у нас и тайцы, и китайцы на это мероприятие, но в этом году только японские. Лучшие топ-8 по итогам сезона.
То есть это будет зрелищное, захватывающее.
Это будет...
Заруба серьезная.
Заруба будет действительно серьезная, потому что японцы считаются... отцами дрифта, то есть дрифт произошел в Японии, и, в общем-то, D1 GP — это один из сильнейших чемпионатов в мире. У нас RDS GP тоже один из сильнейших чемпионатов в мире, ну, то есть он входит в тройку лучших чемпионатов мирового уровня. И, в общем, и российские пилоты, они, в общем-то, на мировой сцене действительно очень серьезные. И, в общем-то, будет вот такая вот битва Россия против Японии, поэтому нужно приходить и реально болеть. И
ну, я так
за
понимаю,
наших, а вообще наслаждаться дрифтом.
Я вообще так понимаю, что сейчас уже мест и билетов на дрифт нет, да? На премьеринг? Или еще есть?
Если честно, я не знаю, я не слежу, мы не организаторы этого мероприятия.
Так что, друзья мои, если хотите попасть на удивительное, зрелищное состязание, то welcome на премьеринг. В эти выходные будет нечто особенное, да?
В прошлом году точно был аншлаг, и билетов невозможно было купить уже на второй день, а в этом году еще новый формат, 2 дня. В первый день это личный зачет, то есть где ребята бьются сами за себя и, в общем-то,
это чемпион. Индивидуальный чемпионат, да, название лучшего пилота, да?
Да, а на следующий день это командная гонка, впервые вообще в мировой практике это используется, это очень интересное событие, как бы оба дня будет максимально интересно.
Угу, угу. Ну, а также в рамках Азия-Пасифик D1 премьеринг GP 2018 состоится открытие 3-го международного автосалона ВИАЗ, правильно? Приглашаем всех поддержать российских пилотов и отлично провести выходные. Билеты, напомню, на premring.ru. Так называется сайт d1.premring.ru. Ну, возвращаясь к нашему разговору, ну, вот как вы все-таки автомобилисты, да? Просто вы же на своих гоночных машинах по Владивостоку не передвигаетесь.
Нет, не ездим.
У каждого есть свой автомобиль. Да. Ну, если не секрет, какая машина у вас?
У меня Volkswagen Amarok.
Ну, достаточно большой.
Да нет, у меня до этого тундра была. Я решил чуть поменьше взять. 4 года на ней поездил, купил Amarok.
Да, ну, Дмитрий, а у вас какая машина сейчас?
А у меня Toyota Vitz.
Toyota Vitz. Ну, а Андрей, к вам вопрос?
У меня Chevrolet S10, это такой американский.
Ага. Ну, а как вы оцениваете вообще состояние дорог Владивостока, ребята? Вот как автомобилисты просто, а не как гонщики, как автомобилисты. Нормально, для чего?
Я воздержусь от комментариев.
Вы воздержитесь от комментариев.
Потому что он ездит на Амароке, а мне тут
достался Nissan March, поэтому я чаще проваливаюсь в эти ямы полностью.
Ясно. Ребят, но скажите, пожалуйста, вот, Константин, вы человек с огромным опытом, но а на трассах что самое вот ну, такое, пожалуй, яркое, запоминающееся с вами были во всех ваших состязаниях? Может быть, какой-то случай такой вот из ряда вон? Я думаю, что радиослушателям ну, было бы интересно узнать.
Да много всяких было случаев интересных. Я уже даже не помню, сколько стартов было за все это время в разных городах.
Все яркие. В каких городах вам приходилось бывать, принимать участие в состязаниях?
Хабаровск, Благовещенск, Красноярск, Новосибирск, Кемерово. и в качестве там споттеров и других командах. И в
Но скажите, а был. Трассы по подготовленности отличаются друг от друга? Где лучше всего?
Ну, из того, что где я был, Андрей, наверное, меня поддержит, там Moscow Raceway.
Да, Moscow Raceway и Сочи вот...
До Сочи я еще не добрался, к сожалению, но вот то, что я видел, Moscow Raceway, по-моему, самая крутая трасса.
Самая крутая трасса, да? А как, если сравнить с Примрингом, то есть...
Ну, это... Примринг-то это площадка, а там стационарная трасса. Это разные вещи. Абсолютно по-разному на них надо ездить, и некоторым ребятам тяжело, которые ездят на площадке, потом переходить на трассу, или наоборот, с трасс на площадок.
Ну да, это абсолютно разные трассы, это разные подготовки трасс. В принципе, Moscow Raceway – это трасса уровня ДТМ, Сочи автодром – это, естественно, трасса Формулы-1. Естественно, там и от самых мелочей даже там покрытие асфальта, да, до каких-то там стен защиты и прочее – это совсем другой уровень.
Для непосвященных людей, Дмитрий, вопрос к вам. Расскажите, как оцениваются вот заезды, по каким критериям, кто из гонщиков выигрывает, показавший лучшее время, там, лучший там, управляемый занос или
нет,
что?
Нет, времени у нас нет, у нас чисто субъективный вид спорта, и есть три судьи, которые принимают решение, ну, на основании своего опыта, ну и правил, и выставленного задания заранее.
Но главное
вообще,
правило,
вообще
да?
Задача первого, то есть дрифт — это парный вид спорта, ну, основное самое зрелище, когда они едут парами. Сначала один участник едет первым, а второй его преследует, потом они меняются местами. То есть происходит два заезда, так называемый хит. Задача первого – ехать по заданию, которое выставили судьи, а задача второго – ехать максимально близко в том же угле и синхронно перекладываться.
А какое задание выдают судьи? Это...
Каждый раз по-разному, в зависимости от трассы, то есть определенное задание. То есть трасса, она может быть разная, и можно по-разному по ней ехать, но для того, чтобы получить парный дрифт, и усложнить, скажем так, задачу.
То есть второй участник должен, ну, повторить
движение, да,
движение первого,
условно,
да?
Да, условно.
И повторить их максимально точно.
Максимально близко.
Максимально,
ему, максимально близко.
Близко
и максимально точно. Угол такой же удержать, ну, естественно, темп, чтобы быть рядом, и перекладки должны быть тоже
синхронные. Ну вот в выходные будет заруба Япония-Россия, да? Какие шансы у российских пилотов?
Очень высокие, очень высокие. То есть тут как бы 8 наших друзей-японцев не остались бы за бортом топ-8.
Вот так даже, да?
Ну да, предыдущие года они выигрывали, в прошлом году уже первое место японец, второе место наш, третье место тоже был японец, но уже поджимаем очень жестко. В прошлом году FIA Cup произошел, это такой внегласный чемпионат мира в Японии. И там первое место занял японец, а второе место уже занял русский. То есть это, ну, там гонщики со всего мира были.
Один день он победил. Там победа складывалась из двух дней.
Да, там два этапа было. Да,
и в одном из этапов он победил вообще всех. Так что, Аркаша, тебе привет большой.
Кто это был за человек? Это человек из Приморья был или это?
Нет, это Сибирь, Аркадий Цареградцев. Из Сибири у нас гонщики Сибири традиционно славятся... Очень крутым стилем езды, очень агрессивным, и они, ну, одни из сильнейших на планете.
После этого он теперь максимально кайфует, его когда представляют и говорят, вице-чемпион мира по дрифту.
Вице-чемпион,
да,
мира, да?
Да, Аркадий Цареградцев, да, и все, он говорит, все, жизнь удалась.
Ясно. Люди задают разные вопросы и продолжают задавать вопрос на тему... Как можно, это, на какой трассе можно попробовать на обычной машине прокатиться, если у нас трассы во Владивостоке, в Приморье, где можно попытаться пустить в управляемый занос машину?
Но можно прийти в дрифт-школу на Примринг, а можно поехать покататься на Змеинке.
Просто на Змеинке,
тоже,
да?
Да, но там тоже нужно бронировать время, так не все просто. На самом деле трассы уже загружены.
А Змеинка расписана тоже, да?
Тоже расписана, конечно. Везде это все это платно, конечно, за деньги, но...
Ну и на Змеинке, слава богу, что это платно сделали, привели в порядок, и там хоть сейчас порядок есть. Когда мы носились там, ученики ехали нам навстречу, а мы занимались.
Да, ну да, и ругались, я помню,
да,
много
раз. Дрались даже.
Практически дрались, да. Там.
Но лучше все-таки пойти сначала в дрифт-школу, где вам расскажут элементарные правила.
Безусловно.
Прервемся.
Что приморцу хорошо.
Информация о погоде. О погоде вместо отдыха.
Отдохни.
Так, друзья, Андреевка, популярное место, ясная, отличная погода, температура воздуха 20-22 тепла, Витязь малооблачно, температура та же, 20-22 градуса, Славянка плюс 21, плюс 23, Шамара без осадков, плюс 19, плюс 21.
Отдохни. Кто ходит в гости по утрам?
Итак, утро доброе, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморья продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Иван Егорхин. И у меня здесь, в студии «Комсомольской правды», потрясающие гости. Интересные ребята. Дмитрий Семенюк, основатель РДС, главный судья РДС «Восток». Еще раз, Дим, здравствуйте.
Доброе утро.
Константин Авшаров, бронзовый призер чемпионата РДС «Восток» 2018, участник D1 премьер-ринг GP 2018 «Владивосток». Привет.
Доброе утро.
И Андрей Песегов, чемпион РДС «Запад». Андрей, привет.
Привет.
Слушайте, ребят, ну, много пишут на наш WhatsApp номер, я еще раз передам наши координаты. Номер для сообщения в WhatsApp плюс 8-924-300-1003, телефон для звонков 230-22-52. Смотрите также видеотрансляцию, да, друзья мои, из студии в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android. Итак, друзья, люди задают самые разные вопросы, я не могу их не озвучить. Скажите, пожалуйста, ваши болиды, которые принимают участие в дрифт-серии, они заправляются каким-то особенным топливом, ребят? Или это просто 95-й, 92-й?
Ну, раньше заправляли заправки, конечно, обычным 98-м бензином. Некоторые ребята до сих пор так делают. Но
сейчас что, авиационный керосин?
Нет, спортивное топливо есть разных марок. Выбирает каждый себе по карману, по качеству. Покупает, заказывает из других городов, привозит в начале сезона и заправляется.
Ну, это топливо везете из Японии, да? Или...
Нет, в России уже производят достаточно качественное.
А именно оно высокооктановое?
Да, но... там от 102-го октана уже и выше.
102-й, 109-й там.
102-й, 109-й?
Да, но 109-й это другой химический состав, никак наши вот машины их нельзя заправлять.
А что позволяет это топливо болиду?
Больше мощности.
Больше мощности.
Да, из того же железа достать больше мощности.
Угу, выжать больше лошадей.
При меньших страданиях двигателя.
Да, безопасности.
Безопасности.
Ясности. Ну, наверное, такое... Топливо и в цене дороже стоит, да, чем обычно.
Да, естественно. Причем гораздо.
Ясно.
Скоро будет почти одинаково, наверное.
Возможно.
Да нет, но это тоже ценник поднимает. Ну, чтобы вы понимали, примерно 1 литр такого топлива стоит 400 рублей.
Ну, да. По цене, конечно, отличается. Ну, а вот чтобы пройти, ну, сколько литров сжирает болид, да, вот в соревнованиях?
Меня где-то литров 80 за 2-3 дня соревнований.
2-3 дня, 80 литров, да?
Это про большие трассы Андрей говорит, наверное.
Mm-hmm. Ну да.
На площадке бочки 50 литров не хватает, еще остается.
Mm-hmm. Ясно, хорошо. Еще вопрос. С какой максимальной скорости передвигаются ваши болиды? Ну вот, я помню, Андрей говорил, что вот 170 поворот, да?
Да, это вот постановка у нас. Это позволяет трасса.
Mm-hmm. Но вообще другие трассы, на других трассах другие скорости?
Ну, да, естественно.
Рекорд в парном дрифте, насколько я знаю, в Японии 224 км в час.
224?
Да.
Серьезно?
Потому что я ездил самым быстрым. Это было в Кемерово, там мы 180 ставились. Даже Женя Лосев 185 разгонял.
Это вдвоем вы шли с такой скоростью, да?
Даже есть там видео такое, вот, которое мне очень нравится, что у нас качественно получилось проехать, но было очень страшно.
Угу. Костя, а вот скажи, что сложнее, идти первым или идти вторым?
Сложнее. Да, одинаково, и так сложнее настроиться на заезд, побороть самого себя и выехать, показать качественно и первым, и вторым номером.
Скажи, пожалуйста, ну вот у спортсменов профессиональных, да, есть свои секреты, как настраиваться перед соревнованием. У тебя какие-то секреты свои есть? Ты как, слушаешь какую-то определенную музыку, там, ешь какую-то определенную пищу или занимаешься определенным видом спорта? В чем фишка?
Сложно сказать, но сейчас я вот магнитофон себе вернул в машину, все смеются.
Хорошо, раз магнитофон, какую музыку слушаешь?
Я люблю, не знаю, шансон, там, Лепс и еще что-нибудь. никак не гоночная, все смеются, вот Андрей сейчас смеется.
Да, вот
все.
Смотри, как удивились
некоторые твои даже друзья. Некоторые ребята,
я даже... ушаночку погубил.
Да, они даже издеваются. Ну, в хорошем смысле этого слова.
Да, мы подберем какую-то песню в конце часа. Обязательно.
И самое, что интересно, вот сейчас все смеются, а вот когда это играет из моей машины и громко, и даже есть песни, которые мне не совсем по душе, но всем смешно, и сразу позитив, и все сразу улыбаются. Я считаю, значит, эта схема работает, значит, она расслабляет.
То есть вас все-таки расслабляет и настраивает на победу музыка.
Да, ну у меня, конечно, если серьезно говорить, то и нормальные песни есть, которые вся молодежь слушает.
Да, рюмководки на столе. Сидит Костя и мечтает.
Сильно грустное тоже нельзя, можно там заплакать и уснуть, и сопернику ей.
Ты не слушаешь Буланову?
Бывает иногда.
Вот радиослушатели пишут, сколько на премринге длится один заезд по времени?
22 секунды вот был в тот...
22 секунды.
22-25.
И потом меняются машины местами.
Да, да.
Быстро. Быстро.
Но в дрифт он, в принципе, по себе быстро. Это динамичный вид спорта, и поэтому он, наверное, захватывает. Нету там, скажем так, динамика максимально быстрая. И поэтому люди кайфуют. А и цена ошибки очень высока.
Цена ошибки высока. Цена ошибки может стать жизнь, да?
Нет, жизнь нет. У нас или... машины все очень безопасные. То есть можно ими блоки колоть бетонные.
И гонщик останется при этом целый.
Да, но ну, тоже этого не надо делать. Не надо испытывать на прочность наш бетон.
Угу. А, люди также интересуются. Призовой фонд вот, в дрифт-соревнованиях, он какой-то существует?
Он такой чисто символический, просто пойти отметить.
Ну, просто пойти отметить. А в Японии, в других странах, если проходит соревнование?
Там можно три раза отметить.
В Японии можно целый год отмечать, если на русские деньги перевести сейчас японские иены.
То есть здесь важнее осознание того, что ты номер один, да?
Да. Но... нет, да, можно я скажу, перебью тебя. Сейчас да. Люди не совсем, кто в этом знакомо, понимают, что на каждой наклейке на машине у топ-пилотов, допустим, возьмем топ-10, без разницы, РДС, GP, РДС, Восток, она не просто так для красоты там находится, и за нее деньги заплачены. Целая система существует, спонсорских поддержек, есть у ребят менеджеры, которые ищут партнеров, наклеивают наклейки, они им дают деньги, и они эти деньги реализовывают в соревнованиях. Вот как это все работает.
Ну, это такая рекламная платформа, да. и очень эффективная.
Эффективная,
да,
реклама.
Понять, что это очень серьезное мероприятие, на самом деле.
Ну, действительно, вид спорта этот очень зрелищный. Я, друзья, еще раз напомню, что в ближайшие выходные состоятся соревнования на премринге. Приходите, если есть возможность еще купить билеты, покупайте. Если у вас есть вопросы, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям по телефону. Либо 230-22-52, либо на наш WhatsApp номер сбрасывайте вопросы. Еще раз напомню, номер 8-924-300-1003. Итак, мы продолжаем. Еще один вопрос. Каким качеством должен обладать пилот дрифт-серии?
Не нервничать, не быть психопатом.
Ну да, если психологически не уравновешен, то, конечно, лучше не соваться. То есть, в отличие от физических видов спорта, там, легкоатлетика, бокс там, и так далее, где все-таки выплеск адреналина помогает.
Здесь нужно, наоборот, удержать себя, да?
Здесь нужно быть с холодной головой, четко, с четким расчетом вот, ехать.
Андрей, вы давно начали заниматься этим видом спорта?
Начал я, наверное, в 2008-2009 году. Первые соревнования в 2009 году у меня начались. То есть сейчас, да, вот если говорить про вот, нервы и так далее, уже отходят. Они, то есть ты уже настолько накатался, то есть ты выезжаешь каждый раз, как бы, ну, ты знаешь, что делать. Конечно, естественно, первые вот эти, насколько я помню, разы, когда выезжаешь на старт, есть такой мандраж, но я думаю, даже у многих в ответственных заездах он до сих пор присутствует. То есть действительно нужно психологически быть спокойным, а вот ну, физически, да, у нас там не надо ни качаться, ни поддерживать особенно в свою форму.
Ну, вообще все, не пить, не курить там, да, перед соревнованиями.
Кто не курит и не пьет, результата не дает.
Да, потом он говорит, приходите ко мне в дрифт-школу.
Вот так вот, да. Ну что ж, какой интересный у нас, интересная беседа получается. Вот радиослушатели также пишут, скажите-ка, резина для дрифта, это какая-то особенная резина стоит на болидах?
Каждый подбирает свою марку, которая ему
или
нравится.
Это вообще какая-то обычная, которая продается в магазинах, или вы заказываете где-то специально?
Если мы рассматриваем дрифт, который вот на площадке потренироваться и так далее, это максимально износостойкая резина, да, которая не особо имеет зацеп, то есть которая используется в городе.
Подешевле.
Да, подешевле, которая не жалко. А, ну и точно это резина для использования на дорогах общего пользования. То есть у нас она регламентирована именно этим. Никаких там сликов или полусликов и еще что-то такого. Но именно вот в нашем виде как спорта, да, вот где мы ее используем, мы уже боремся за зацеп. То есть, да, у многих есть такое понимание, что дрифт, значит, резина должна скользить. Сейчас резина максимально держаковая, позволяющая нам...
Держать трассу, да.
Да, позволяющая нам...
И контролировать болит.
Максимально разгоняться уже на этой резине. То есть сейчас уже резина такая, скажем, дорогая и с хорошим держаком, который часто даже используют в кольцевых каких-то сериях гонок.
Ну, сколько, насколько хватает комплекта вот резины вот приобрели?
Да на два круга.
Два круга
на 44 секунды, например. Два колеса.
Удовольствие.
44 секунды.
Ну, два проезда на прем-ринге и...
И все.
Да, поменялся местами, надо менять.
Ну, это вот именно вот такая резина.
Нет, если ты хочешь победить дальше, ты можешь этого не делать, конечно, разумеется.
То еще хватит на два максимум.
Можно на прошлогодний зимний кататься, да?
Да, можешь. Если ты хочешь победить, надо...
Ну, кстати, прошлогоднюю резину тоже нельзя использовать, даже если она новая.
Почему?
Потому что уже состав высох, и он уже не такой, скажем так, липкий, цепкий.
Да, и может разрушаться.
Ее может разрушаться очень.
Бывает, два новых колеса берешь, и у них разный держак. Допустим, новый контейнер пришел, или в гараже у тебя пролежало. На вид они новые, но что с ними будет?
Угу.
Они по-разному работают.
А, радиослушатели также задают вопрос. Это контактный вид спорта, и от чего происходит чаще всего во время дрифта контакты?
Ну, пилот первый медленный.
Медленный первый пилот? То есть он...
Это шутка, на самом деле.
Локальная.
Внутренняя шутка.
Да. В первую очередь, да, от ошибок первого либо второго пилота. То есть, либо если первый пилот, ну, либо медленный, либо второй его не рассчитал под него. То есть, да, у нас же все-таки разные машины. И у кого-то более быстрая машина, у кого-то более медленная машина. И это нужно уметь контролировать. В первую очередь, это, естественно, ошибка пилота.
В какой-то момент, когда происходит отсутствие контроля, да, над машиной, случаются такие...
Не обязательно отсутствие контроля, да, просто, не рассчитал, хотел быстрее прыгнуть.
Вы можете, да, представить себе, повторюсь, про время 22 секунды идет заезд. И за полсекунды может что-то такое произойти, на которое просто, ну, то есть реагировать не сможешь просто элементарно, вот и все.
Да, ну что ж, друзья, мы продолжим беседу через пару минут, пока прервемся на рекламу.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Для тех, кто только что включил свои радиоприемники, напомню, друзья, с вами радио «Комсомольская правда», Приморье. Мы продолжаем вещание на частоте 94 FM в Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Иван Егорхин. Датская рубрика у нас по плану, и мы посмотрим, чем же знаменателен сегодняшний день. Итак, 11 сентября в России отмечается День специалиста органов воспитательной работы. О как! Профессиональный праздник военных воспитателей появился по приказу руководства Министерства обороны России в 2007 году. Сегодня работники этой сферы получают награды, премии от руководства, слышат слова благодарности от воспитанников. Кстати говоря, сегодня, не знаю, праздник это для кого-то или не праздник, Всероссийский день трезвости. Да, есть и такой день, и он именно сегодня. Улыбнулись наши гости здесь в студии. Впервые с инициативой проведения такого праздника еще в 1913 году выступили представители Русской Православной Церкви. Они рекомендуют соблюдать пост в этот день, посетить церковь, молиться за избавление от пьянства всех страдающих. Проводятся различные пропагандистские мероприятия, акции, выставки и лекции. Посмотрим. Сегодня в Эфиопии отмечают Новый год. Ну что ж, с Новым годом вас, друзья эфиопы. В переводе с эфиопского языка название праздника переводится как «День подношения драгоценностей». Приятно. Из событий, которые случились в этот день в разные годы, обращает на себя внимание следующее событие. 43-й год. Выпуск первого граненого стакана. Сегодня еще и день граненого стакана. И день трезвости. И день... Как-то вот не совмещаются два эти праздника. Впервые в Советском Союзе налажен выпуск стеклянного сосуда с гранями. Позднее он станет одним из важных символов советской эпохи. Но все же наверняка помнят этот самый знаменитый стакан. Знаменитости, появившиеся в этот день. 62-й год, 1862-й. Автор потрясающих новелл, американский писатель О. Генри. 1877 год. Феликс Дзержинский, легендарный революционер, получивший прозвище «Железный Феликс». 1935 год. Летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Герман Титов родился в этот день. 1937 год. Певец и политик Иосиф Кобзон, царство небесное, светлая память ему. 1961 год. Современный российский актер Федор Добронравов родился в этот день. Ну что, друзья, пока это все на сегодня. Мы продолжаем общение.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Мы продолжаем эфир радиостанции «Комсомольская правда». Владивосток. У нас в гостях Дмитрий Семенюк, основатель РДС, главный судья РДС «Восток». Дим, привет.
Здравствуйте.
Это информация для тех, кто только что включил свои радиоприемники. Константин Авшаров, бронзовый призер чемпионата РДС «Восток» 2018, участник D1 премьер-ринг GP 2018 Владивосток. Костя, привет еще раз.
Всем привет.
И Андрей Песегов, чемпион РДС «Запад». Андрюх, привет.
Доброе утро.
Ребят, ну, кроме того, что вы занимаетесь дрифтом, какие-то еще увлечения есть? Дим, к вам вопрос. Да.
Да, мне что-то некогда в последнее время чем-то увлекать.
Все свободное время.
А у меня нет свободного времени. Я вот на самом деле, у меня настолько насыщен график вот летний, что если у меня вдруг выпали выходные, вдруг, я не знаю, что в них делать. Я просто не понимаю, как, ну, куда мне
пойти.
Ну, а как
вы отдыхаете?
Я никак уже не отдыхаю. Ну, у меня жена занимается бальными танцами. И она тоже все время, ну, то есть соревнования все проходят всегда в выходные.
Но вы иногда с женой встречаетесь?
Мы иногда, да, но не часто.
Но не часто.
Да, ну, то есть то она на соревнованиях, то я где-то на соревнованиях. Ну, раз пересеклись, и вдруг у нас выходные, и у нее танцев нет, и у меня дрифта нет. И мы такие, да, и к вечеру...
И думаю, что же делать, куда поехать?
Она говорит... Ну, что сегодня будем делать? Я говорю, ну, не знаю, что ты хочешь? Понятно. Мог бы и придумать.
Я же говорю, сразу поругали.
Ну, что ж, вот таким образом Дмитрий передал привет своей супруге. Костя, ну, а у вас какие увлечения, кроме...
Да сейчас уже тоже никаких практически.
Тоже все свободное время занимает...
Да, время совсем не хватает.
Либо подготовка машины, да, либо участие в соревнованиях.
Ну, все, что связано с автомобилем, все, что связано с гонками, все вот, все это время, все крутится вокруг этого. Угу. То мы в отъездах где-то, то на соревнованиях.
Кость, ну у вас семья есть?
Да, конечно, есть. У меня жена есть, замечательный сын. Сегодня на хоккей, кстати, пошел, большой ему привет.
Как зовут жену и сына?
Сына Никита зовут, жену Олег зовут.
Ну что ж, вам большущий привет. Я надеюсь, что они слушают сейчас своего родного человека здесь, в прямом эфире нашей радиостанции. Но, Андрей, тоже к вам вопрос. У вас какие увлечения, кроме увлечения дрифтом?
Да вот у нас, на самом деле, с Димой, жены тоже Юли, одинаково зовут, и тоже у меня занимается бальными танцами. То есть она преподает, то она на соревнованиях тоже либо с детьми, либо вот сама... И действительно, вот когда у нас выдается как вот свободный день, мы его чаще проводим просто-напросто лежа. Потому что банально не хватает времени отдохнуть или еще что-то. И когда вот выдается такой день... Да.
Просто, давай поваляемся, дебилоскоп посмотрим, да?
Да, потому что уже куда-то идти, что-то там думать и делать банально не хочется. Хочется отдохнуть.
Ясно. Ну что же, вашим супругам тоже привет. Я надеюсь, они сейчас у радиоприемников, да, слушают?
Я думаю, она сейчас спит, потому что она в Москве.
А, ясно.
А моя хоть в Владивостоке, но тоже спит. Но она работает с детьми, и ей надо спать.
Слушайте, ну я как пилотом к вам обращаюсь сейчас. Когда момент соревнования, ваши близкие присутствуют? Ну, они приезжают или как-то переживают, потому что, ну, все-таки контактный вид спорта, всякое может случиться. Бывает, что и загораются машины, бывает же такое на трассе?
Бывает, да.
Ну, присутствуют они не всегда, естественно, потому что мы там гастролируем по всей России, и, естественно, это нужно время и, ну, и так далее. Понятно, да, да. Ну, вот жена у меня ездит иногда на соревнования, а родственники, близкие, они, естественно, следят все по трансляции в прямом эфире, поэтому постоянно там пишут, поддерживают, переживают, да, когда там что-то происходит.
Но пилот в машине, он защищен. Специальный огнеупорный костюм, я так понимаю, да?
Понятно.
Ну, маме это не объяснишь.
Маме это... Это никакой маме не объяснить, да. Она скажет, сын, ты что, с ума сошел?
Да, да.
Она так, наверное, говорит, да, о вашем виде спорта.
До сих пор 10 лет подряд.
То есть переубедить мама, ты ее брал с собой на состязание?
Один раз она присутствовала, я жестко врезался впереди идущую машину, и после этого она не приезжала.
Сказала, знаете, вы как-нибудь сами, да? Ты просто звони и говори, что с тобой все в порядке.
Да.
Все отлично. Да, ну, мамы все одинаковые, тут от этого не уйти.
Не, у Кости мама на всех соревнованиях, когда может присутствовать, всегда за него болеет, переживает тоже. Ну,
да, я об этом даже не знал несколько лет.
А, да-да-да.
Она втихомолку,
она втихаря приходила.
Я до этого очень много времени большим теннисом занимался, довольно профессионально. И вот как-то тогда сложилось, что...
Большой теннис менее контактный вид спорта, да?
Нет, мне сложилось так то ли психологически, то ли что, когда приходили родители на меня, смотрели, меня как-то это смущало, что ли. Я говорю, не ходите, не смотрите на это.
Сложнее было, да?
Да, сложнее было, не знаю почему. И вот потом, когда уже начали более профессионально гонками заниматься, она приходила втихаря, там Дима, что ли, ей билеты давали, я даже не знал об этом.
Ну да, в толпе там раз затесалась и все.
Впереди потрясающие состязания, они начнутся в это воскресенье. В котором часу людям приезжать, занимать места, ребят, расскажите немножко.
Лучше приезжать с утра и проводить день, ну, целый день. Потому
есть
что
чем заняться есть... на премьеринге, да?
На премьеринге действительно. Во-первых, там есть рингопарк. То есть детей можно оставить там с аниматорами, они будут заниматься. Взрослые могут пойти погулять. Там кейтеринг-зона, зона сувенирной продукции. И утром обычно это тренировки. Тренировки, которые бывают зачастую даже интереснее, чем сама гонка.
То есть, если даже взрослые всей семьей возьмут детей и придут на премьеринг, скучно не будет?
Однозначно не будет. И даже если вы не любите автоспорт, дрифт это не, наверное, он не совсем такой. Это шоу. Это больше шоу. Автоспорт это для пилотов. Они соревнуются, а зритель наслаждается. Это
у нас совсем мало времени остается. Ребята, я хотел сказать, во-первых, вам большое спасибо за то, что вы оставили свои дела и пришли к нам в гости сегодня в студию здесь, на «Комсомольскую правду». И последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать японским гонщикам?
Удачи.
Да, удачи, ребят.
Мы всех порвем, правда?
Ну, безусловно.
Ну, будем стараться, будем стараться. Спасибо.
До свидания. Спасибо, до свидания.
Хорошо.